Podcast It's a Positive Investing.
Привет всем, в эфире вторая часть нашего подкаста в серии «Позитивные инвестиции». Кто пропустил начало, послушайте, получилось вроде бы неплохо и даже смешно. А во второй части мы продолжим разговор о дивидендах, поговорим с моими гостями про цели инвестирования, обсудим рекомендации и советы инвесторам, а также распространенные ошибки в инвестировании. Вот, мне кажется, это особенно важно. Напомню, я Павел Кушелев, журналист, ведущий программы о технологиях на канале «Россия-24», и мои собеседники – это Александр Гость, главный технологический эксперт лаборатории Касперского, Денис Макрушин, тайный независимый исследователь в области кибербезопасности, и Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies.
Я начал рассказывать про эти NT, которые стоят примерно $30. Они в этом диапазоне $30 котируются, не знаю, последние 5 лет, да, то есть они все время стоят примерно одинаково. Там даже шутка была в Твиттере, 2050 год, да, AT&T все так же торгуется по 30, но я получил $50 миллионов дивидендами за это время, да. То есть есть такие компании, которые платят дивиденды стабильно, называются они дивидендно-аристократы. Например, компания Coca-Cola, да, широко известная, платит дивиденды более 60 лет подряд, они ни разу не пропустили выплату дивидендов, и еще каждый год размер дивиденда увеличивается. То есть, грубо говоря, если бы ты купил Кока-Колу где-нибудь в 80-е годы прошлого века, да, ты бы сейчас на дивидендах заработал неимоверное количество
денег. Мне почему-то
денег.
Хочется плакать. Давайте отдадим слово Денису, а то...
Ну да, здесь важно, да, такой нюанс. Если бы у бабушки были определенные возможности...
Да, вот да, бабушка поэтому... только узнала вот сейчас,
здесь,
плачет.
Здесь есть нюансы. И тот же пример с AT&T, это такой пример, который показывает, что да, на дивидендах можно жить, но если ты играешь долгосрок, ты же все-таки заинтересован, чтобы у тебя капитал рос. Если ты стратег, человек, который хочет что-то вернуть в конце всей этой истории с инвестициями, то AT&T никуда не двигается, да, то есть это не та акция, которая будет расти, если посмотреть там 5-10-летний график. Соответственно, ну, на дивидендах, наверное, ты поднимешься. Но мне кажется, дивидендная история — это история довольно скучная. Это история с ограниченными процентами. Если ты готов с ней жить 6%, ну, наверное, да. А что делать, если хочется больше, если аппетит к риску есть? Опять возвращаемся к этому противному термину.
Ну давайте, Макрушин, что же
делать? А у меня ответа нет, у меня есть только предложение. И из этих предложений мы возвращаемся к началу дискуссии. Куда вкладывать деньги? Как вложиться в стартап? Вот ты знаешь, да, я понимаю какую-то часть, я понимаю какую-то технологию, мы же все-таки айтишники, в чем-то разбираемся. Не знаю, возьмем облака. И я понимаю, как устроен облачный бизнес. Ну, это в общих чертах, да. Я знаю, что там, чтобы... поставить 5 серверов, нужно примерно столько-то денег. Найми 5 айтишников, они развернут какую-то инфраструктуру. Я знаю внутреннюю кухню, соответственно, может быть, посмотреть в сторону компаний, которые этим занимаются, и попытаться как-то войти, ну, если не собственником этих компаний, то хотя бы соинвестором, помочь этим компаниям расти.
И каков процент успеха? Я так понимаю, что ты пообещал с самого начала, в лучшем случае, 1 из 10, да?
А процент успеха определяется стратегией инвестирования в стартапы.
Так.
Зная статистику, 1 к 10, мы занимаемся тем, что подбираем, опять же, на свой вкус, на свое понимание внутренней кухни, подбираем те самые 10 отличников, которые мы считаем, что через 5 лет закончат институт с красным дипломом. Естественно, не все дойдут до красного диплома, это я сейчас такая метафора. Но, тем не менее, через 5 лет кто-то точно стрельнет. И нужно просто нести в голове, что те 9 не выживших, это нормально, с этим можно жить, это стратегия, мы ее придерживаемся. Но единственный выживший принесет нам, как сказал Саша, X500.
Ну, X500 это... Вот X500 мне нравится, а вот то, что я экономлю от зарплаты, откладываю на то, чтобы кто-то умер, мне, ну, как бы... Ну, это вообще очень какая-то печальная история. Ну, сразу же ты начинаешь думать, кто помрет, сколько он унесет в могилку твоих денежков. Ну, все-таки, вот смотрите, мы пошли в сторону инвестиций, понятно. да, там, каких-то биржевых, потому что куча новостей по этому поводу, куча приложений же есть, да. И я узнал об этом-то, собственно, относительно недавно. Во-первых, банки меня начали атаковать предложением, а во-вторых, вот совсем недавно вот суматоха это возникла на американской бирже с Wall Street Bets, и выяснилось, что их очень-очень много. Да, их очень-очень много, причем там два, по-моему, в Америке приложения основных, всего два. А у нас их, по-моему, в России-то уже больше. Есть Тиньков, есть БКС, есть что, ВТБ?
ВТБ, Сбербанк, нет, а если...
Ты еще говоришь... чего-то, ну то есть вот такой ритейлерский бизнес. Там понятно, обслуживающий, понятно, что вот у тебя есть, и что-то туда можно жмякнуть. Вот мне кажется, что самое простое, с чего можно начать. Открыл какое-то приложение, у тебя есть в каком-то соседнем приложении или в этом денежке, и ты там можешь пальцем сделать. Наверное, циферку можно этим пальцем поставить поменьше, чтобы не так жалко было. Или нет, или это неправильно, или нужно сначала 8 томов прочесть каких-то. Каких, Максим? Вот вы у нас там разбираетесь в этих всех метриках, вы как-то их рукой немножечко отталкивали, типа не буду сейчас говорить. Ну, в общем... Как начать-то? Все-таки я понял, вот я даже накопил. Что мне нужно прочесть, чтобы понять какие-то базовые вещи, чтобы я не сразу потерял эти
деньги? Смотри, мы столько всего говорим, и слова какие-то неизвестные, англицизмы, черное что, но все как раз стало в последние годы проще. Проще для таких, как ты, условно, кто никогда, кроме там, как на депозит в банке средства не размещал. В хорошем смысле проще. То есть вот упомянутые выше компании создали приложение, которое максимально облегчили, упростили доступ начинающих инвесторов к фондовому рынку и возможности инвестировать. И если ты зайдешь, ну, не будем сейчас называть, чтобы не устраивать рекламу, в лучшие, как бы, из этих приложений.
Интересно мне, вот кого Максим считает лучшего, Тинькова?
Они упоминались здесь, мы не будем рекламировать. Просто, чтобы ты понимал, есть адепты и одного, и другого, и одни считают, что приложение одного банка, оно лучше брокера. Но, тем не менее, что хочу сказать, что вот эта поддержка начинающих инвесторов информационная, она очень хорошо сейчас уже поставлена.
И она встроена прямо в приложение?
И она встроена у многих в приложение. Поэтому если ты сейчас будешь использовать приложение лучших брокеров, то в момент, когда ты условно заведешь сумму какую-то для инвестиций, скорее всего тебе уже предложат, и это, я уверен, не люди делают, это уже какой-то искусственный интеллект, какой-нибудь портфель начинающего инвестора, где, скорее всего, будут достаточно надежные, консервативные инвестиции, бумаги, которые не приведут к краткосрочной потере твоих средств.
То есть это такой сейф, безопасное какое-то вложение,
и
первое.
И если вообще рекомендовать, а дело рекомендовать, как инвестировать, оно, конечно, гиблое. Ни в коей мере я никогда этим заниматься не буду, рекомендовать, как инвестировать. Но... Если начинать, то начинать, наверное, действительно с консервативных инвестиций, ознакомиться с приложением, послушать...
Консервативные инвестиции – это верные.
Верные, да, верные.
Мало
это
риска,
условно,
мало выплат.
Будут те же самые условные AT&T.
Газпром.
Условный Газпром. Это будут не только акции, это будут облигации, причем надежных компаний, которые десятилетия эти... проценты, купоны по облигациям выплачивают. И по мере того, как ты начнешь вот эти бумаги, условно, покупать, продавать, видеть вообще, как это, осознавать, все это происходит, где ты зарабатываешь, потому что каждая твоя операция купли-продажи – это, в принципе, комиссия, которую ты будешь платить, то есть не нужно чистить с этими операциями. Ты более-менее освоишься. И эти же платформы, которые сейчас есть, брокерские, они сейчас так построены, что они много всяких инвестиционных идей подбрасывают и аналитики. То есть то, что было в прошлом прерогативой инвесторов частных с большим кошельком, с которыми работали индивидуальные менеджеры выделенные, которые высылали им всякие аналитические отчеты, а что купить, а что продать, какие тренды. Сейчас это стало максимально демократично. И вот ритейловый инвестор, так называемый частный, мелкий относительно, сейчас получил, наверное, впервые за многие, там, если не, 10, там, не столетия, десятилетия инвестиций, частных инвестиций, уникальную возможность сделать это наиболее, ну, скажем, безопасно, да, и осмысленно по сравнению с тем, как это было в прошлом. Но мы все говорим о каких-то новых, вернее, разных инструментов, а мы сейчас упомянули очень мало: облигации, акции, там, я не знаю, стартапы, видов инвестиций и инструментов, построенных, да даже на тех же акциях или облигациях, таких секив деривативов структурных.
Ой, мне даже
но
слово...
Их безумное количество. Мне кажется, что сейчас действительно самое важное – это не усложнять эту тему разными видами инвестиций, а поговорить, может быть, о том, а чего делать не надо, то есть пойти от обратного. Вот какие ошибки обычно совершают люди, которые начинают инвестировать, они более-менее понятны, это паттерны такие. И чего делать не надо начинающему инвестору?
Это прекрасно. Я хотел вот как раз спросить. Для меня вход понятный в приложение. Бабушка поставит себе приложение. Ну, и я под бабушкой себя здесь имею. Значит, все равно для любого человека, мне кажется, даже для молодого, подсказка выглядит немножечко подозрительно. Куда они... Ничего подозрительного нет, да? Вы говорите, это все наоборот надежно. Можно туда тыкнуть, и все будет хорошо. Почему вы все качаете головами, а Максим говорит «да»? Ну, кто?
Я считаю, что рекомендации от аналитиков различных там инвестдомов, скажем так, имеют мало общего с реальностью. Да? Ну, если бы люди могли предсказать рынок, да, успешно, то тогда зачем они работают аналитиками, не являются миллиардерами, лежащими на пляжах? Да, а предсказать рынок не может никто. Да, и когда вы читаете эту аналитику, вы просто себя лишаете возможности провести собственный детальный анализ. Да, вы доверяетесь чьему-то чужому мнению, за которое никто в итоге не несет ответственности.
Так, хорошо, а если я не умею детальный анализ? Ну, я понял, приблизительно они просто не знают. Денис, ты тоже качал головой.
Я качал головой, что, в принципе, тоже брокеры и приложения — это лишь вход. Это лишь
так
дверь,
не, ну неважно, вот посмотри, я открыл этот вход, мне там уже первая вывеска. Я до некоторой степени, ну, как бы опасаюсь, что это возможность, что мне подкидывают не просто материал для меня, чтобы это было, так скажем, безопасно, а материал для того, чтобы заработал брокер. Я не против, чтобы он заработал, но не хотелось бы, чтобы это было сделано за мой счет. Вот в первую очередь, в основном, что называется, за мой. Но... Вот говорят, что это, в принципе, более-менее безопасно, может быть, не самый прибыльный, да, вложение. Максим сейчас молча кивает, это я боюсь, что на подкасте не так сильно слышно, но я сообщаю.
Я могу кивать громко.
Вслух, да. Вот, но понятно, значит, что-то я там тыкнул, но дальше анализ, дальше... который я не понимаю, мы сейчас к этому вернемся, но вот предложение про ошибки... Оно очень хорошее. Ну, посмотрите. Окей, я ткнул на предложенное. Там я уже могу какую-то ошибку совершить? Что, я могу слишком много или слишком мало, или что? Какие у нас ошибки первые человека, который открыл эти врата?
Смотри, когда ты пытаешься купить акцию, тут же начинаются скорее более технические вопросы. Многие люди просто ставят заявку, так называемую, купить по рынку. Да? А вот просто бросают заявку, и пускай оно удовлетворяется по первой же доступной цене.
Так, давайте так, куда бросать, что за заявка?
Стакан.
Так. Помогите, пожалуйста.
Бьешь по биду или по аску, да.
Есть какой-нибудь нас человек,
давайте
который...
Давайте откатимся назад. Да. Ты говоришь, совершил ли я ошибку? Что в твоем понимании ошибка?
Давайте я вот спрашиваю, я не знаю еще, я хочу ее не совершить.
Смотри, то есть, потеряешь ли ты деньги, нажимая на кнопку? Это ошибка?
Да.
Смотри,
не знаю.
Уточняю рассказы про стаканы, биды, аски. Для того, чтобы купить что-то, ты должен знать цену, по которой ты это хочешь купить. Если в рекомендации аналитика написано, что такую-то акцию, и этой рекомендации ты готов следовать, там написано, что ее нужно покупать не дороже, условно, там, $105, да, вот ты должен подавать заявку для покупки акций вот именно по конкретной цене. Если ты даешь заявку для покупки по рынку, рыночная цена в этот момент может быть $130, $150, да? То есть ты купишь акцию не по той цене, которая для тебя является необходимой. Многие люди это реально не понимают.
А какая для меня необходимая цена?
Ну, если...
А, кто-то для меня посчитал и говорит, что это будет хорошо, если ты сможешь купить вот по такой цене?
Совершенно верно.
А в это время...
Цена, акция... может быть, ушла, рекомендация может быть дана вчера, и рынок уже убежал от этой цены далеко вверх, и тебе что, не стоит.
Я не входить. Понимаю, мне не стоит читать рекомендацию, кроме
тебе... всего прочего? Нет, ты читаешь рекомендацию, но ты должен обязательно сверять текущую цену акций с той ценой рекомендации,
которая указана. А вот эта указана. Вот предложенная модель должна быть на сегодняшний момент, ну, как бы валидна.
Аналитики, да? Они не говорят, купи какую-то конкретную акцию. Они всегда говорят о том, по какой цене данная покупка является интересной.
Ой, мне бы вообще, если бы даром все отдали, я думаю, что я точно выиграл бы. Так, хорошо. Ошибка первая – не посмотреть на цену. То, что в предлагалке, не всегда соответствует тому, что реально на рынке. Что еще? Где я могу еще облажаться? Я наверняка это сделаю.
Ну. Ты можешь набрать плечей.
Так. А за что?
Ты можешь включить отдельную опцию у любого брокера на есть, так называемую маржинальную торговлю, когда тебе открывается возможность покупать на сумму большую, чем у тебя есть на самом деле на счету, да, то есть такой леверидж, он может достигать в некоторых случаях там x5, да, то есть у тебя, допустим, есть 100 тысяч рублей, но брокер тебе дает купить акции на 500 тысяч рублей, как бы в долг.
Как да. бы хорошо, но если ты проиграешь, как бы в 5 раз больше.
Понимаешь, если ты
покупаешь...
Ну, очень просто. Если ты покупаешь акции с пятым плечом, да, то при падении цена акции на 10% на рынке, да, для тебя падение составит 50%. Нужно просто это понимать. Да, ты просто моментально лишишься половины своих денег. А в принципе еще можно остаться и должен брокеру, и такие случаи случаются.
Я так понимаю, что не половина денег, а если я на 50%, я лишусь
ну,
всех
у тебя... нет,
и останусь должен?
Нет, у тебя было 100, да, а соответственно у тебя останется там 50 тысяч. При падении рынка всего лишь на 10%.
И вот этой фразой Саша распугает сейчас всех слушателей подкаста, которые да, пришли, потому что плечо доступно не всем, то есть плечо ты должен... получить доступ так же, как и шортить, да, вот когда акция уходит вниз и прочие страшные термины, на которых ты можешь кучу денег потерять.
Давайте понемножечку добавлять, ну,
нет, ну вот, в том
из
же
уважения
самом,
ко мне.
В том же самом
что, мобильном... Почему плечо не всем?
Почему не всем?
Что такое плечо
не всем?
В
том же самом мобильном приложении одного из банков, который мы сейчас обсуждали, плечо доступно абсолютно... Любому клиенту просто включаешь соответствующую галочку.
Да, но ты должен ее включить. То есть, во-первых, не во всех приложениях это доступно по умолчанию. То есть, все-таки некоторые брокеры понимают, что у них есть аудитория, которая может не понимать, что она делает, поэтому она выводит нотификации. Иногда требует подтверждения какой-то квалификации, что вы знаете, что это плечо, и вы знаете, как его использовать. Поэтому здесь, наверное, это не тот риск, когда ты протыкаешь все кнопки и потеряешь на этом деньги. Да, это риск, но не такой большой, как ты просто вложишь деньги не туда.
Ну, и потеряешь 5 раз больше, чем у тебя есть. Нет, это неприятно. Так, в следующий раз, когда будете произносить слово «шортить», объясняйтесь. И это хорошо, что я смотрел просто фильм знаменитый, да? «Big Short». И поэтому я слышал там полуголая дама, да не простая Марго Робби, объясняла мне это из ванны. Я просто понимаю, о чем идет речь. Я, кстати, очень надеюсь, что мы выберем из нас претендента на роль полуголой дамы, чтобы она объясняла нам вот в нужные моменты что-нибудь из ванной, вот эти вот все чудовищные термины. Следующий, хорошо. Ты говоришь, что плечо не самое страшное, я уже понял. Для начала лучше не пользоваться. Еще ошибки. Что нельзя делать для человека, который только входит в этот мир?
Я бы сказал, что не надо поддаваться эмоциям и хайпу, потому что самые громкие истории, как правило, которые ну, как бы выплескиваются и в газеты, и в журналы, и так далее, это истории, когда большое количество частных инвесторов, не фонды какие-то, хедж, не банки, вложились в какие-то бумаги, которые потом резко упали, потому что. И там разные причины, почему. И сейчас очень много дискуссий ведется вот прям в последний год относительно того, что слишком много бумаг, взвинчены в стоимости, есть какой-то хайп. Там, я не знаю, ну, безопасно говорить, наверное, о Тесле, потому что она прямо притча во языце, да, переоценена Тесла, не переоценена, но совершенно точно в существенной степени рост ее котировок определяется интересом со стороны частных инвесторов, которые вложили большое количество средств в эту компанию. Поэтому я бы дал рекомендацию, наверное, ни в коем случае не поддаваться эмоциям и не бежать покупать бумаги, которые вот в недавнем времени показывали какую-то дикую стоимость, да, рост стоимости.
А как же потом жить с пониманием, что ты не вложился в это? Ну вот, понимаете, я мог в свое время, ну, купить довольно много биткоинов по $100. Сейчас мне горестно оглядываться назад.
Это называется FOMO.
Fear of missing out, это я знаю, да. Ну, правда, не в приложении к фондовому рынку, но опасность упустить.
Многие люди точно так же сидят и кусают локти, почему мы не купили Теслу там по 150 еще там 5 лет назад.
А что же тогда покупать? Хорошо, вы говорите, то, что растет, покупать не надо. Окей. А что же покупать?
То, что падает? Растет, наверное, какими-то излишними темпами, и что покупают все, включая как бы бабушку, условно, да? Это такое, ну, как бы расхожая фраза, что если уж там, не знаю, условно, дворники и таксисты интересуются какой-то бумагой, то фондовый рынок явно где-то находится уже не там и в зоне опасной. Вот, но все же, вот исторически рынок акций, он более доходный, как мы говорили, нежели рынок облигаций. Исторически, ну, вот тот же рынок акций S&P 500, который входит в расчет этого индекса, у них доходность чуть ниже 10%. Рынок облигаций, средняя доходность корпоративных облигаций, то есть не государственных, а корпоративных, что-то около 4,5%.
А я могу купить государственные облигации?
Можно купить государственные. Это еще меньше. Это в зависимости от страны, в которую, которая выпускает эти бумаги. Это может быть и десятые доли процента, а может быть и 3-4-5%, зависит от государства.
А зачем тогда их покупать?
Не будем сейчас. Хорошо. Как бы тезис основной, что все то, что больше 10% в среднем приносит доход, это прямо много, ты обыгрываешь рынок. Все, что приносит меньше 10% в акциях, ты проигрываешь рынку. И ну вот некое совсем простое мерило, это вот эти условные 10%. Потому что если какая-то бумага растет из месяца в месяц, прям месяц, а не в год, на 10-20%, значит, что-то происходит с ней не то. Вот. Это не означает, что это плохая инвестиция. Это означает, что просто об этом нужно серьезно задуматься, и, наверное, не стоит покупать на все свободные средства вот только такие бумаги, только такие компании, и уж тем более одну компанию.
Так, скажите мне, я правильно понимаю, ну, а как бороться, кстати? Я просто помню времена МММ, и было всем очевидно, что это пирамида. Вот просто всем. Ну, может быть, не все знали слово пирамида. Все понимали, что это жульничество, спекуляция. Но заставить себя не думать об этом, когда каждый день говорят «больше, больше», а если ты начинаешь заниматься инвестициями биржевыми, ты все время смотришь на эти графики. И какая мнемоника? Есть у вас какие-нибудь специальные упражнения, йога какая-то для инвестора? Как не просадить все, да?
Для этого есть такая штука сложная — диверсификация. И еще одно слово, которое тут появляется, так влетает, и Илон смотрит на нас так скептически, так, как на инвесторов. На самом деле это возможность тебе по-прежнему вложить в ту бумагу, которая растет на 10-20%, но, как сказал Максим, не вкладывать все свои средства. Мы помним, что есть подушка и есть какая-то возможность куда-то пристроить еще. Так давайте считать подушку некой базой, куда вы уже что-то вложили, вот оно у вас есть, это никто больше он не претендует, кроме вас. Та часть, которую вы инвестируете, вы делаете из нее еще одну маленькую подушку, куда вкладываете только в те компании, которые вы уверены.
Это вот как раз облигации, наверное, да? То, что типа не прогорит и понемножечку капать будет, да? Вот безопасная ставочка, да?
Как вариант. Насколько я понимаю, облигация...
Это как раз стратегия построения... Как называется задача сбора рюкзака. Кстати, по-моему, формально не решающийся. Я знаю, что используется в этом самом для математической основы для того, чтобы шифры делать. Так, внизу очень-очень малодоходный, но надежный. Хорошо, дальше следующее. И что, потом средний, а потом очень рискованный? Вот это вот у нас вся гениальная идея?
Нет, смотри.
А как их распределить?
Смотри, как раз же говорили о том, что зависит от возраста, да, когда ты молодой инвесторы, тебе до пенсии еще далеко, ты
вообще
можешь 90...
Это шейминг. Я считаю, что вот вы вот сейчас занимаетесь тем, что унижаете меня. Так, хорошо.
Когда у вас до пенсии еще много лет, вы можете 90% инвестиций делать в акции, 10% в облигации, например. Чем ближе пенсия, тем процент облигаций должен увеличиваться, процент акций в портфеле снижаться.
Типа надежности, увеличивать надежность.
Да, когда тебе уже как раз больше важен вопрос надежности. Потому что если ты в молодости потерял деньги на бирже, у тебя еще есть много лет, чтобы как-то, не то что отыграться, да, но капитал восстановить, ты можешь заработать по новой и так далее. То есть, соответственно, тебе, исходя из своего возраста, нужно определить вот этот вот портфель, да, а, там, не знаю, лично для себя я вот сейчас пришел к формуле даже не 70 на 30, то есть 70 акций, 30 облигаций, я скорее сейчас, потому что рынок сейчас такой, рынок сейчас реально дурной, он переоценен, да, все находится на исторических хаях.
Ты говоришь о том, что на бирже черт знает что происходит.
Черт знает что, и обвалиться может, в принципе, довольно нехило. Да,
в любой момент.
Ну, скажем так, некоторые предпосылки к этому есть всегда. Он каждый год,
хороший разговор.
И он каждый год, в принципе, падает. Да, то есть я вот лично сейчас придерживаюсь стратегии скорее такой. 40% своего капитала – это акции, да, 30% – это как раз облигации. И остающиеся там... получается сколько? 30%, да, значит, здесь распределяем депозиты, инвестиции в недвижимость, инвестиции в современное искусство, в физическое золото, да, и так далее.
Метафизическое серебро.
При этом нужно понимать, что я действительно маньяк диверсификации. Я диверсифицирую все в этом смысле, даже по валютам, да, то есть когда ты покупаешь акции зарубежных компаний, ты должен покупать, что здесь ты покупаешь акции в долларах, а здесь в евро, а здесь, не знаю, в сингапурском долларе. То есть...
А имеет значение, в каких деньгах ты покупал?
Несомненно, потому что нужно понимать, что 10% доходности в рублях и 3% доходности в долларах, да, это могут быть принципиально разные деньги.
Нет, подождите, я могу купить условно обозначенные вам AT&T за рубли?
Ты не можешь купить за рубли бумаги, которые номинированы изначально на бирже, допустим, в долларах. Но мы сейчас реально усложняем картинку, но ты сам виноват. Ты можешь купить условно за рубли долю в неком фонде, который по своей основе инвестирует, допустим, в бумаги иностранные в валюте. Но это прям усложнение. Если упрощать, то да. Ты можешь покупать бумаги в рублях, можешь в долларах.
Но есть разница.
Есть разница, потому что действительно, во-первых, это бумаги какой компании? Она, допустим, все же российская, но пошла на западную биржу. Или же она все-таки западная, но здесь ее можно купить. Очень много усложнений. Что пытался сказать, собственно, собеседник, это то, что доходность сильно зависит от инфляции в конкретно взятой стране. Если ты вкладываешься в депозит в России, который дает доходность, ну, 7%, купон тот самый, да, и ты вкладываешься в бумагу американскую, там, облигацию, которая дает 3%, при нашей инфляции 4%, это в этом смысле аналогичные инвестиции. Они доходности дают одинаковую. Одинаково. Правда, степень риска все-таки в России выше, поэтому, скорее всего, есть еще дисконт, то есть по большому счету в России лучше вкладываться тогда в бумагу, которая дает так 10% годовых, что будет где-то эквивалентом 3%.
Что-то в данном случае дисконт, это что-то в уме или...
Не-не, это некий риск, риск там нестабильности валюты, экономики отдельно взят. Ну, допустим,
который ты должен просто иметь в виду, он нигде не написан.
Он нигде не написан,
это
да.
Твое восприятие,
да.
Риска... Ну, собственно, того, как ты рискуешь деньгами, вкладываясь в конкретную.
Твое, рынка, аналитиков, ну, в общем, некого мнения инвестора.
Спасибо, а мы продолжим разбираться, как же проще всего начать инвестировать, вот делать то, что описывает это непростое слово в третьей части нашего подкаста.
Подкаст «It's a positive investing». Whoop, 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 whoop.